Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях председатель синодального информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер. Еще раз. Да, добрый вечер. Продолжаем разговор в
этой студии. Ненадолго. Теперь вернемся к нашей излюбленной в последнее время теме памятников. Наконец-то вроде как перемурыжили этот вопрос. Три места нашли, куда установить памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Я, кстати, был одним из участников. Участников оголтелых, но, тем не менее, я высказывал свою точку зрения здесь, на Радио «Вера», и поддерживал людей, которые были категорически против установления этого монумента на Воробьевых горах. Слава богу, что его там не будет, потому что я не уверен, что он там долго бы простоял. Три места определили: Лубянская площадь,
Лубянская площадь и Боровицкая.
И Боровицкая, да, совершенно верно. Как вы думаете, какое наиболее удачное?
Вы знаете, я бы, с вашего позволения, только немножко бы здесь уточнил, что речь идет о том, что эксперты Российского военно-исторического общества, которые напрямую вот занимаются установкой памятника, вот, они провели большую работу. Было всего 10 мест предложено, вот, из которых выбрали 3, и сейчас проходит голосование на сайте. Даже там специально создана там страница, естественно, да, для этого можно зайти и проголосовать всем нашим слушателям.
А вы голосовали?
Я голосовал, но, с вашего позволения, я не хотел бы пока на эту тему высказываться. Я, если можно, хотел бы сказать вот то, о чем стоит сказать. Мне кажется, что в любом случае это в первую очередь должно быть место, мне об этом уже доводилось говорить несколько дней назад, вот, на пресс-конференции. Вот. Но я убежден в том, что это должно быть место очень достойное, это должно быть место, с которого памятник будет хорошо виден всем проходящим рядом там, и на каком-то расстоянии. То есть он не может быть спрятан, да? это как раз будет недостойно. Да? И, конечно, желательно, чтобы это было место, где есть, ну, поток людей. Да, потому что если его поставить даже в хорошо видном месте, где людей не бывает, то
смысл... Например, на Лубянской площади, туда подойти невозможно.
Смысл тоже теряется. Вот,
поэтому, зато там много машин.
Да, то есть, ну, людей в целом. Да? Ну и, конечно, там, если можно было подойти. Вот, и сейчас мне кажется, что здорово, что голосование, что народ имеет возможность решить. Потому что, мне кажется, это вообще, это как, знаете, как со строительством храмов.
Но да? Это народное дело.
Люди должны решать, конечно. Да, что касается места. Да? И поэтому... Рассчитываем, что вот это голосование и покажет. Вот все три места, они, на мой взгляд, недаром были отобраны. Есть, как это принято говорить, особенности, да, чтобы не говорить там плюсы и минусы у каждого из этих мест. Вот, ну, посмотрим.
А если говорить, к примеру, о Лубянской площади, мы же помним, что там много лет стоял другой памятник.
Да. Да?
И предполагается, что памятник князю Владимиру поставят именно на это место, где был Дзержинский.
Это одно из мест.
Одно из. Может, ну, я имею в виду, что если... если речь идет о Лубянке, то имеется в виду именно этот пятачок. Вы знаете же, ведь тоже следите за мониторингами, знаете об этом лучше нас, что снова всплывал вопрос о возвращении на Лубянскую площадь памятника Феликсу Дзержинскому, и вот московские коммунисты, они даже захотели провести референдум, чтобы выяснить мнение москвичей, ну и так далее, да, то есть тоже пытаются решать вопрос в рамках, как это сказать, в правовых таких вот рамках. Референдум — это всегда хорошо, узнать мнение людей и так далее.
Ну, причем мне, например, непонятно, с какой стати вообще эта идея от коммунистов исходит. Я понимаю, если бы она там происходила от Союза ветеранов там, спецслужб, да, потому что, ну, это их прежний когда-то очень-очень давно руководитель, создатель этой самой ВЧК и так далее. Ну, понятно было бы, если бы инициатива от этих людей исходила. Однако вот коммунисты почему-то...
Ну, я думаю, что они себя, наверное, наследниками определенного времени и режима,
ну,
считают.
Да, мне тоже поэтому... кажется, это вполне, так сказать, объяснимо.
Да, но вот смотрите, Владимир Иванович, а если, к примеру, да, проголосуют за то, что памятник там должен быть восстановлен, да, какая будет реакция церкви, которая, к примеру, решит, что там должен стоять памятник князю
Владимиру? Ну, вы знаете, еще же не проголосовали. Я лично могу сказать, что мне понятно, скажем, те люди, которые ратуют за возвращение памятника Дзержинскому, наверное, в первую очередь, это те люди, которые сохранили вот в своей памяти такое представление, ну, такое романтическое, вот Дзержинский, там, революция, ЧК, там, благо народа и так далее. Но мы знаем много другого, что связано
с Лубянской площадью
в целом. Феликса Эдмундовича, да, поэтому и мне вот уже по другому поводу недавно тоже пришлось на эту тему говорить. Мне кажется, что ведь, понимаете, вот пространство, которое создают памятники, названия улиц, еще какие-то вещи, это вот символическое пространство, которое очень важно, потому что оно указывает, опять же, с чего мы сегодня разговор начали, на ту самую систему ценностей, которую мы поддерживаем и разделяем. Оно указывает на то, как поведение каких людей мы признаем в качестве некой общественной нормы или образца, к которому стоит стремиться. Вот лично свое мнение выражу, что зная то, что мы знаем сегодня о Дзержинском, мне, конечно, не кажется возможным сегодня и допустимым говорить о возвращении этого памятника, потому что не очень понятно, что мы этим символом хотим сказать.
Ну, а у нас помимо
точнее,
этого есть
понятно,
еще...
что именно поэтому, мне кажется, это невозможно.
Станция метро Войковская, улица Кедрова.
А вот об этом тоже
и так далее,
хотелось бы поговорить, потому что сейчас опять эта тема возникла. Вот, и представители церкви на эту тему высказывались. Вот ровно по тем причинам, о которых я только что сказал, и что касается вот Войкова, то вообще, в общем, жизнь его хорошо известна. Все, сегодня он известен в первую очередь как, да и, собственно, и раньше был известен как один из исполнителей приговора последней царской семье, человек, который участвовал в расстреле последней царской семьи. Много другого было связано с его именем, что вообще, мне кажется, делает сам разговор на эту тему очень странным, потому что если мы именем Войкова будем называть, потому что там чуть ли не речь шла о новой какой-то станции, название станции, то мы что хотим сказать? Мы хотим увековечить его память для чего? В качестве кого? В качестве образца поведения, то есть человека, который непосредственно участие принимал в страшной трагедии, которая разворачивалась в нашем Отечестве 100 лет назад. Вот мне кажется, что это категорически недопустимо, конечно.
Ну, вот смотрите, продолжает ведь эта станция носить название свое, да,
тоже
Войковская.
Тоже предмет для обсуждения.
И народа. Улицы продолжают носить название этих людей. И более того, на Красной площади у нас стоит памятник архитектуры, в котором лежит...
Да, вы знаете, здесь
есть... тут, между прочим, здесь... над нами тут Ленинский проспект здесь... и памятник Ленина на Октябрьской.
Да, но есть, совершенно верно. Есть очень, очень разные, понимаете, есть разные масштабы личности, есть разные, так сказать, стоящие за этим мифологии и прочее. Поэтому, конечно... И есть история появления названия этих улиц. Да? Поэтому, что касается Войкова, здесь все-таки в первую очередь я хотел бы обратить внимание на то, что почему такая была резкая реакция. Мне пришлось высказаться, потому что проходила информация о том, что чуть ли не новую станцию хотят. Но это вообще одно дело все-таки история, да, и постепенный, может быть, отказ от каких-то вот, печальных и страшных страниц прошлого или там указание на их подлинное место и оценка. Да, мы как-то должны отнестись к этому. Вот. А мы же сами понимаем, там, ну, грубо говоря, вот в Германии невозможен памятник Гитлеру.
Там, ну, слава богу, невозможно. Да. В современной Германии это невозможно. Нет, невозможно.
Невозможно
себе представить. Хотя есть при этом люди, которые...
Понятно, наверное, да, есть какие-то люди, но вот представить, что начнет всерьез там обсуждать, вот почему давайте назовем. Там, да.
Ну, Германия очень большой путь прошла, понимаете, да, осмысление да, трагедии, да, которая...
Нет, у нас здесь...
Кстати, путь покаяния.
Именно.
Я здесь сейчас ни в коей мере не сравниваю, потому что в последнее время так модно сравнивать и даже принято сравнивать вот, там, советский строй с нацистской Германией, там, что вот, кто хуже, там, Гитлер или Сталин, там, Гитлер или Ленин. Мне кажется, что это, безусловно, некорректное сравнение, потому что тут ну, совершенно все-таки мы говорим о разных феноменах. И несмотря на все те страшные страницы, которые связаны с богоборческим режимом в нашей стране, мне кажется, абсолютно невозможно как-то говорить и сравнивать это что было с нацизмом, да, который просто был сознательно и прямо декларировал ну, то, что мы знаем об уничтожении людей, о расовой неприязни и так далее.
Ну, 37-й год это была, скажем так, не прямая декларация того, что речь идет об уничтожении людей, но те, кто видели черные воронки, они тоже вздрагивали.
Безусловно, безусловно, безусловно. Но я говорю, что все равно нужно оставаться в рамках здравого смысла.
У нас уже ведь была в свое время, как там лет 20, что ли, назад, кампания по переименованию улиц. Там. Вот ты, предположим, тоже ведь живешь неподалеку от станции метро, носящей революционную имя революционера. Вот хотела бы ты, чтобы она была переименована в какую-нибудь другую? А вот я бы, например, вот как житель Ленинского проспекта и живу в доме, который неподалеку от Октябрьской площади, где, еще раз говорю, по-моему, на мой взгляд, один из лучших памятников Ульянову Ленину установлен. Я был бы категорически против, чтобы эту площадь вот реконструировали, переименовали Ленинский проспект.
Тут вообще есть вот, мне кажется, да...
Во Владимирский, например, в честь Владимира Красносолнышко.
Ну или в честь... Вообще было бы неплохо в год в князя Владимира, да, чтобы появилась какая-нибудь там...
Ну, понимаете...
Хотя на проспекте собственного имени жить, наверное, приятно, мне кажется.
Нет, понимаете, здесь какая история получается. Вот смотрите.
Я об этом как не подумал, но ход ваших мыслей мне понятен. Я, с вашего позволения, просто хотел вот о чем сказать. Мне кажется, что все-таки важно, вот если говорить там о каком-то, знаете, ну, скажем так, христианском отношении, там, которое всегда исходит из, ну, вот, из внимания к людям, из пастырское отношение, да, то, конечно, вот историю там, с тем же Ленинским проспектом, это намного более сложная история. Да. Я сейчас не говорю, потому что можно сказать, что вот и масштаб человека был другой, можно сказать, ну и масштаб там разрушений, да, тоже был другой, конечно, но, понимаете, было многое за этим стоит, и были люди, поколения, которые воспитывались на образе вот кудрявого Ленина там и прочее, 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 и поэтому вот снисхождение к этим людям понятно, а с Войковым-то что? Здесь-то о чем мы говорим? Что у нас есть какое-то движение почитателей, потому что знают что-то, которые воспитывались в том, что был такой? Нет. Вот о чем идет. Здесь просто совсем другая ситуация. Здесь не нужно, здесь не к кому, так сказать, проявлять. Я не думаю, что есть какие-то вот рациональные аргументы, хоть какие-то, да, в поддержку того, что вот это имя должно оставаться в топонимике наших городов.
Я соглашусь, но и потом станция метро стоит на Ленинградском шоссе, дорога, которая ведет в Санкт-Петербург. Почему бы не назвать ее там Ленин, станция Ленинградское шоссе или другое какое-нибудь название.
Санкт-Петербургское.
Это, да, для дикторов очень сложно будет в метро.
Знаете, сейчас, да, когда речь идет о том, что кто-то, например, выступает за восстановление памятника Дзержинскому, да, и церковь со своей стороны выступает за установление памятника князю Владимиру, и он, судя по всему, будет установлен, будут же ведь люди, которые точно так же, как вот мы сейчас с вами, обсуждая топонимику существующую, будут недовольны тем, что установлен памятник князю Владимиру. Получается, что все равно так или иначе во всех этих ситуациях возникает, условно говоря, пострадавшая сторона. Те, кому это не близко, непонятно, неприятно, может быть, даже.
С тем, что пострадавшие, не вполне соглашусь, потому что...
условно, какие же там страдания в кавычках
могут привести? Ну, как раз-таки, пострадавшая сторона, с моей точки зрения...
Которые, например, считают, что князь Владимир сделал тогда цивилизационно неправильный выбор в пользу Византии.
Это все-таки очень умозрительно, то, что вы говорите. Вот, это либо это связано с неисторическим совершенно сознанием, но это, поскольку это все-таки... Вот вы говорите, пострадавшая сторона, очень, очень важное слово. Вот как раз-таки, скажем, все, что связано с советским прошлым, здесь есть люди, которые, во-первых, в котором было много хорошего, вот я в этом глубоко убежден, да, а во-вторых, при понимании всего того, о чем мы сегодня говорили, и многого другого, о чем не говорили, но есть люди, которые там живо помнят, да, условно говоря, людей, которые вот вместе с князем кочевали, так сказать, занимались насилием и прочими другими вещами, а потом не приняли христианство, им от этого сегодня будет больно, если поставят память князю христианину, нет. Поэтому здесь вот этой пострадавшей стороны, вот если говорить о пастырском отношении, ее нет. И не может быть по совершенно объективным причинам. Не признавать масштаба личности, это просто, я не знаю, это против здравого смысла. А не признавать величие того, что сделал князь Владимир. Просто если бы не было князя Владимира, а точнее, если бы не было крещения Руси, мы бы с вами сейчас здесь не сидели, не разговаривали, все. Тут вот простой аргумент прямой связи того, что происходило тогда, с нашей современной жизнью. Поэтому...
Сидели бы где-нибудь в другом месте, говорили бы, возможно, на другом языке.
Да.
И не факт, что было бы нам хуже. Понимаете, да, что я троллю так немножко, но так и логика же в этом есть.
Да, логики в этом нет, потому что история сослагательного наклонения не знает.
Согласна.
Но я имею в виду, что я тоже, так сказать, исходил из вот этих предположений, но я просто говорю, что здесь логика, определяющая логика заключается в том, что значение выбора князя Владимира, его невозможно подвергнуть сомнению. И человек, есть люди, которым кажется, что не нужно ставить памятник. Наверное, такие люди есть. Их, во-первых, абсолютное меньшинство, Да, это совершенно очевидно. Если мы исходим из тех законов и правил...
референдум не проводили, законов... мы же не знаем.
Нет, ну, Анна Сергеевна, вы же прекрасно понимаете, что здесь вот есть вещи очевидные, да? Вот, поэтому их абсолютное меньшинство, и понятно, что в данном случае... Если, ну, если мы живем в обществе, и в современном демократическом обществе, которое устанавливает некие правила общежития, то понятно, что в данном случае ни один из законов этого общежития не нарушен в вопросе об установлении памятника князю Владимиру.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», в студии на радио «Вера», Владимир Емельянов, Яла Митрофанова.
А про князя Владимира можно еще сказать, что у нас ведь не только будет русское поле, а то мы как-то о русском поле, у нас 28 июля, собственно, в день памяти князя Владимира.
А, кстати, да, расскажите.
Будет божественная литургия, которую совершит Святейший Патриарх в храме Христа Спасителя, будет трансляция и на канале «Россия-1», и на канале «Россия-24» Божественной литургии, потому что кто не сможет быть в храме по тем или иным причинам, может посмотреть эту трансляцию на...
На рабочем месте?
Этих... Нет, я имею в виду люди, которые, может быть, находятся в больницах или, или дома, вот по состоянию здоровья
важно,
смогут
да.
посмотреть это по телевизору. Вот. А, соответственно, все вот делегации, о которых я говорил, поместных православных церквей, приезжающие на праздник, представители этих делегаций, главы этих делегаций примут участие в сослужении, сослужат патриарху за божественной литургией. Вот. И это, конечно, поскольку мы с вами сегодня начали вот с понятия русский мир, вот не только в Москве, не только в России, естественно, будут проходить богослужения, вообще во всех храмах Русской Православной Церкви будет богослужение в Киево-Печерской лавре 28 июля, а 27 июля будет крестный ход традиционно с Владимирской горки, что в Киеве, где находится памятник князю Владимиру, в Киево-Печерскую лавру. После молебна будет крестный ход, возглавит блаженнейший митрополит Ануфрий, предстоятель Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вот. И вот просто хотелось бы об этих тоже событиях напомнить и пригласить тех, у кого есть возможность прийти в храмы 28 числа. И, естественно, всех Владимиров не забыть, что это их именины.
Это вы скромно напоминаете о том, чтобы мы вас поздравили с грядущими именинами.
Доживем,
поздравляем.
До вторника поздравить.
Володя, тебя тоже поздравляю.
Заранее не надо, спасибо.
Хорошо,
мы
как скажете.
Все равно мы с тобой во вторник будем работать, несмотря на мои именины.
Это тонкий намек на то, что вы могли бы поработать одна.
Нет.
Конечно, на хрупкие женские плечи, традиционно.
Нет, а ваши именины, вот Володя любезно работает один.
Давайте вспомним еще про одну дату. Просто немножко коротенько, буквально 35 лет завтра, 25 июля, исполняется со дня кончины Владимира Семеновича Высоцкого.
Ой, как хорошо, что вы
вспомнили. Одного из великих, на мой взгляд, поэтов. Теперь уже это нормально, это раньше как-то так все, ой, Высоцкий, великий поэт. Ну, действительно, великий русский поэт.
Ну, правда, не только поэт, он еще и исполнитель, и актер, и вообще человек, который выразил, как мне кажется, даже не только свою эпоху, а гораздо больше.
В этом смысле, Дал Сергеевич, прости вас, перебиваю, но глубоко убежден, что еще только один человек в истории русской словесности был, который настолько выразил и настолько был любезен народу, собственно, это Александр Сергеевич Пушкин.
Памятник ему уже стоит.
Не уверен, что с этим все согласятся, но убежден, что...
Ну, вообще смело, смело вы так их поставили.
Высоцкий, да, рядом с Пушкиным.
А почему?
Мне кажется, потому что он воистину народный поэт.
Ну, в каждом, вот вспомните, это просто в каждом доме, в каждой квартире, безусловно.
Как говорят все, из каждого утюга.
Из каждого утюга, и люди убеждённые, что он...
Фотографии на стёкла грузовиков.
Да, убеждённые, что он был вот всем тем, про кого он пел.
И шахтёром, и воевал, есть, и сидел, да. И там все что угодно.
То есть Пушкин, энциклопедия русской жизни Евгения Онегина, ну и вообще творчество Пушкина, это тоже энциклопедия.
Согласна.
У вас есть какие-нибудь любимые, вот, ну, там несколько песен?
Есть,
Владимир,
безусловно. То есть, ну, я вообще очень люблю Владимира Семёновича, и считаю его, конечно, ну, потрясающим. Поэтому, честно скажу, тяжело мне слышать вот исполнение его песен из других авторов, хотя есть очень достойные. Вот, кстати, у Марыли Радович есть потрясающее такое, совершенно другое. Но вот она несколько песен Высоцкого пела. это польская певица известная, в свое время очень популярная в Советском Союзе. А мне, у меня есть, конечно, любимые песни, это «Баллада о любви». Вот. Хотя Высоцкий, как настоящий художник, настоящий поэт, он всегда по-разному исполнял. Вот. У меня есть еще и любимое исполнение им этой песни. Вот. Это песня, по-моему, одно из названий «Купола», вот, которая как засмотрится мне нынче, как задышится. Вот. И вот песни, которые он писал для фильма про Айвенга, которые...
«Баллада о борьбе».
Ну и несколько лирических песен. Но вот эти три, это, пожалуй, самые любимые.
Владимир Иванович, а знаете, ведь когда речь идет о фигурах такого масштаба, как Высоцкий, в лирике которого есть очень разные вещи, в том числе и такие богоискательские песни тоже, да, всегда вот есть такой соблазн, ну, там, у группы людей записать его, там, допустим, вот в лагерь православных. Да, конечно, он был там, вот он наш, там все такое. Ну, наверное, это очень большая натяжка такие вещи говорить.
Ну, во-первых, никого не надо никуда записывать. Не только там в лагерь православных, но, знаете, это как это даже вот, да простят меня филологи, когда начинают там записывать поэтов, пытаться втиснуть их в какие-то узкие рамки разных измов там, и течений, вот это тоже любой настоящий большой поэт, он всегда шире самых широких рамок. Вот. А здесь это первое, да. А второе, мне кажется, что, опять же, как христианин, я глубоко убежден в том, что это ведь... Это же дар, да? Помните, у того же Пушкина замечательное стихотворение, хотя с языческими образами, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, да, где он вот размышляет над тем, как это происходит. Это вот гениальное совершенно стихотворение, где он говорит, в том числе, в общем, о том, что природа вот таланта, да, она все равно связана. Лишь божественный как глагол до сердца чуткого коснется. Да, там есть такая строчка. То есть это божественный глагол все равно. Вот поэтому в этом смысле это не вопрос сознательного, может быть, исповедания там, Владимиром Семеновичем христианства, да, хотя я не знаю, там, в каких отношениях, время было сложное, там, воспитание, да, у него не было...
Ну, разные версии есть на этот счет,
но да. У него не так много было возможностей, да, вот... познакомиться с верой. Но понятно, что это же русская словесность, которая вся пронизана православными христианскими смыслами, да, и он как ее человек, воспринявший это и обогативший, он, конечно, все равно находится в христианской традиции. Вот этой. Вот. И там, понимаете, одна строчка там «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал», она стоит, так сказать, многих томов, может быть.
А мне очень нравится... «Ах, как нам хочется не умереть, а именно уснуть». Тоже, по-моему,
нет, ну там много, причем, казалось бы, вот песни пишутся там вообще по другим поводам или вообще по поводам, да, вот там, помните, там фильм «Интервенция», там какие-то революционеры, все. Но вот песня «Деревянные костюмы», например, она же, для меня это песня вот выбора между Богом и мамоной, понимаете? Вот. Это вот, ну, тут... Вопрос еще прочтений, конечно. Поэтому записывать никого никуда не нужно, но ничто не мешает нам. Сердце же откликается твое вот вне зависимости от там, того, куда записан автор.
И я думаю,
а вы можете песню какую-нибудь Высоцкого поставить?
Да, какую бы вы, например, лично вы хотели послушать?
Ну, если песню? Можно, «Балладу любви».
Я думаю, что с этим проблем не будет, потому что если мы ее не поставим, вы будете на каждом углу кричать, что на радио «Вера» цензура.
Непременно
поставим
буду.
Сейчас.
У нас нет цензуры.
Спасибо, что нашли время в пятницу вечером к нам прийти. Вам хороших выходных, уважаемые слушатели. В студии были Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Владимир Льгойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, был сегодня у нас в гостях, и по его просьбе звучит песня Владимира Семеновича Высоцкого «Баллада о любви».
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь к границе берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь. И ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в так. Такого же неровного дыхай. Я поля влюбленный постелю. Пусть пою во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. И много будет странствий и скитаний. Страна любви великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все больше станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить любой ценой и жизнью брезгнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую между ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног пивос сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что, если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви, и душам их дано бродить в цветах, их голосам дано сливаться в такт и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.
Светлый вечер. На радио «Вера».